Немножко о любви. Ирвин был признанным холостяком. Когда его спрашивали, куда он денет все свои деньги, он отшучивался, говоря, что отдаст их женам своих друзей. И вот однажды, впрочем, предоставим слово Ирвину. Это было в 1963 году. Я летел в Париж. Перелет был долгим. Я устал от длительного сидения и решил немного пройтись, чтобы размять ноги. Пройдясь по салону первого класса, я увидел очаровательную компанию. Четыре прелестные молодые женщины весело смеялись. Лицо одной из них мне было хорошо знакомо. Она рекламировала компанию «Кока-кола». Плакатами с ее изображением был увешан весь Нью-Йорк. Я представился. Знакомство сразу же состоялось. Ее попутчицы тоже представляли крупные фирмы. Они летели в Париж на показ мод для журналов. Чем больше мы говорили с Мэри, так звали очаровательную спутницу, тем больше я убеждался в том, что она прекрасно знает литературу, любит путешествовать. У нас было достаточно времени, несколько часов, и мы обсудили много интересных тем. У меня возникла мысль, которая меня не оставляла. Я должен жениться на ней. Это моя судьба. Так в жизнь 56-летнего холостяка, суперагента Голливуда, вошла Мэри Ван, очаровательная брюнетка с густыми, коротко стриженными волосами. Они не смогли встретиться в Париже, не позволяло напряженное расписание у обоих. Но Лазар старался почаще бывать в Нью-Йорке, и вот на очередном свидании, пригласив Мэри в элегантный небольшой ресторан, он сказал ей: «Я собираюсь жениться». Наступила пауза, и Мэри спросила: «Это любопытно. Я знакома с этой девушкой?» «Думаю, что да. Это вы». Она не сказала «да», но и не сказала «нет». Они начали встречаться, а рождественские каникулы провели вместе в Клостере, немецком горнолыжном курорте, где в то время отдыхали друзья Ирвина. Писатель Ирвин Шоу, кинорежиссеры Анатоль Литвак, Билли Уайдлер, знаменитый хореограф и танцор Джин Келли и другие не менее выдающиеся люди. Все они были с женами. Компания была веселая, остроумная. Ирвин представил Мэри как свою будущую жену. Это известие было принято в восторге. Как? Неужели Ирвин, этот закоренелый холостяк, все-таки решил жениться? Телефонные звонки, телеграммы посыпались отовсюду. После замечательных зимних каникул Ирвин и Мэри отправились в Америку, прямиком в Лос-Анджелес, где и состоялось скромное свадебное торжество, на котором присутствовали самые близкие друзья – Гершвины, Айра и Ли, Фрэнк Синатра, Джин Келли, Ирвин Шоу. Ирвин и Мэри составили великолепную пару. Это было настоящее содружество двух людей, которые понимали друг друга с полуслова. Собственно, и это порой не было нужно. Они дышали одним воздухом, разделяли одни убеждения, они составляли одно целое. Несмотря на большую разницу в возрасте, 25 лет, Мэри была прекрасной женой. Она организовала быт, навела порядок в беспокойной жизни своего талантливого супруга. Ее элегантность, шарм, безукоризненный вкус помог Ирвину в его карьере. Их дом стал магнитом для многих знаменитостей. Мэри стала центром салона, где она блистала. Мэри помогала Ирвину в работе. Обладая безукоризненным чутьем на таланты, она первая читала присланные рукописи, указывала Ирвину на наиболее интересные, советовала ему, на что обратить особое внимание. Ирвин всегда прислушивался к ее советам. Мэри умела убеждать, говорить аргументированно, заинтересованно. Писатели, сценаристы любили с ней работать. Количество клиентов у Ирвина увеличилось, это отразилось и на финансовом состоянии. Именно в 60-е годы были созданы фильмы, вошедшие в золотой фонд Голливуда. И среди них «От Коуп», «My Fair Lady». Ирвин Лазар стоял у истоков создания этого великолепного мюзикла. Был, как бы сказали теперь, его крестным отцом. Они с Мэри неоднократно перечитывали сценарий, представляя себе, как можно воплотить его на экране. Он заинтересовал этим сценарием Джека Уорнера, и вот они встретились втроем во время ланча в потайной комнате Джека: Ирвин Лазар, Джек Уорнер и известный сценарист Элен Лернер. Беседа шла только о том, кто мог бы быть режиссером этого фильма. Джек был невероятно придирчив, он чувствовал, что это будет шедевр. Перебирались фамилии режиссеров от Уайдлера и Уайлера до Минелли. Джек склонялся к тому, чтобы поручить продукцию Винсенту Минелли. Он был горячим поклонником его таланта. Мюзикл «Моя прекрасная леди» будет моей лебединой песней. После этого фильма я уйду из кинобизнеса. Это должен быть потрясающий хит, горячо говорил Джек, дымя ароматной сигарой. Кому мы доверим главной роли? Джули Эндрюс и Рексу Харрисону, твердо сказал Лернер. Я не думаю, что это правильный выбор, сказал Джек. Я предпочитаю Одри Хепберн. Она была неподражаема в романе «Холидейл». Она элегантна, грациозна в прекрасном возрасте. Она придает шик фильму. Мы все трое знали, что Одри при всех ее талантах не поющая актриса. А «Моя прекрасная леди» должен быть мюзиклом. Однако, подумав, мы согласились с Джеком. Прощаясь, Джек задержал руку Ирвина в своей и сказал: «Кстати, если у меня будут проблемы с Минелли, кого еще мы могли бы пригласить?» «Джорджа Кьюкера», — сразу же ответил Лазар. «Я согласен», — подтвердил Элен. «Окей, можете начать с ним переговоры», — дал согласие Джек Уорнер. Тем временем весть о том, что Уорнер может предложить Минелли работать над новым мюзиклом, достигла его агента. Тот, недолго думая, решив ковать железо пока горячо, запросил огромную сумму для своего клиента и для себя. Джек Уорнер отказал сразу же. Он позвонил Ирвину. «Сколько запросит Кьюкер?»
«Сколько?
Сколько ты ему заплатишь?» — сказал Ирвин, отлично зная, что Джек назначил сумму в 200 тысяч долларов. «Мне наплевать, сколько хочет Кьюкер, передай ему, что больше 200 он не получит, пусть и не надеется». «Ты уже его имеешь», — сказал Ирвин, зная, что Кьюкер никогда не получал больше 100 тысяч. Когда Ирвин позвонил Кьюкеру с этой новостью, тот его горячо благодарил. Он немедленно начал работу над фильмом. Джек Уорнер торопил, не желая терять ни одного дня. Фильм-мюзикл «Моя прекрасная леди» стал настоящим шедевром, так как и мечтал об этом Джек Уорнер. Фильм получил 8 Оскаров, множество других наград были отмечены все. Актер Рекс Харрисон, режиссер Джордж Кьюкер, продюсер Джек Уорнер, костюмер Сесиль Бетон, редактор, звукооператор – все, кроме несравненной Одри Хепберн. Премьера фильма стала грандиозным праздником. Ирвин был все время рядом с Кьюкером. Мэри блистала элегантностью. Она знала, как быть известной, оставаясь в тени. «О, это большое искусство!» – смеясь говорил Ирвин Лазар, глядя с любовью на свою подругу. Они были неразлучны. Если где-нибудь показывался Ирвин, все знали, что Мэри поблизости. Супруги много путешествовали. Как-то Владимир Набоков сказал Ирвину: «Никогда не упускай возможности увидеть что-то необычное, новое для себя. Помни, что наступит такой момент, когда ты не сможешь это увидеть и будешь горячо об этом сожалеть». Ирвин и Мэри следовали этому житейскому совету. Они побывали в далеких экзотических городах и странах, путешествовали по Африке с местными гидами, были в Индии, Пакистане, Афганистане, опускались на морское дно и ездили на африканское сафари. Ирвин рассказывал, как он получил открытку от своего друга, писателя Ирвина Шоу, в которой тот писал: «Мы были на сафари в Африке, и наш гид, англичанин, рассказывал о мировых знаменитостях, которых он сопровождал. Среди них были Эрнест Хемингуэй, Кларк Гейбл, Ирвин Лазар и принц Чарльз. Неплохая компания». Он был бесстрашным маленьким человеком, отчаянным во всем, в деловых сделках, жизненных ситуациях. Он никогда не унывал, зная, что обязательно наступит завтра, и завтра будет лучше, чем сегодня. Так было и в Греции, когда небольшой частный самолет, на котором он находился с друзьями, попал в аварию. Загорелся один из моторов. Они видели, как пламя распространилось на фюзеляж. «Мы поворачиваем назад», — сказал пилот. «У меня важная встреча в Афинах», — сказал Ирвин. «Продолжаем полет». К счастью, это случилось недалеко от аэропорта, который находился на острове Кос. Там их ждала пожарная машина с полным оборудованием. Их пересадили в небольшой самолет, который доставил настрадавшихся путешественников в Афины. Там они сразу же отправились в Милтон и привели себя в порядок. Решили: сегодня вечером мы устроим большой пир. Официант был удивлен, когда 3 человека заказали гору еды и напитков. «Сколько людей вы ожидаете?» – спросил он. «Никого. Нас 3», – сказал Ирвин. «Но вы заказали еду на 10. «Не беспокойтесь, мы все съедим», — отвечала дружная троица. «Ты бесстрашный, отчаянный человек», — сказал Ирвин Шоу своему другу Лазару. Он был свидетелем того, как Ирвин, находясь у него в гостях, отплыл слишком далеко в океан на небольшом плоту. Внезапно начался шторм. Волны захлестывали Ирвина, покрывая его с головой. Писатели и его друзья стояли на берегу, не в состоянии помочь. Они только с ужасом наблюдали, как маленькая фигурка отчаянно борется со стихией, то выплывая, то исчезая. Наконец Ирвину удалось прибиться к берегу. Шатаясь от слабости, он вышел из водной пучины и пластом упал на песок. Вечером, одетый во фрак, он приветствовал гостей, как всегда, остроумный и веселый. Всегда рядом с ним была Мэри, его верный друг, его любимая женщина. Именно она настояла на том, чтобы Ирвин написал мемуары об ушедшей эпохе, о гигантах кинобизнеса, о том, как начинался и развивался Голливуд. Ведь он был свидетелем и участником этого процесса. Ей не довелось прочитать книгу. Весной 1992 года ей поставили диагноз «рак костей». Она мужественно вела себя во время болезни. Никто не слышал от нее ни слова жалобы. Она не спрашивала в отчаянии, почему я. Это был страшный удар для обоих. Ведь Мэри была на 25 лет моложе Ирвина, и он надеялся, что она подхватит эстафету, продолжит его дело. Но ему было суждено остаться одному. Он очень тяжело переносил одиночество. Все в доме напоминало о Мэри. Ирвин изо всех сил старался выжить, выплыть из этой житейской катастрофы, уцелеть после кораблекрушения. Так он называл то, что произошло. Помогло испытанное средство – работа. Он продолжил работу над книгой воспоминаний, устраивал великолепные приемы, посвященные вручению награды «Оскар». Он приглашал только самых интересных людей, талантливых актеров, режиссеров, сценаристов, драматургов, художников, тех, с кем работал на протяжении своей столь блистательной жизни. Попасть на эти пати было делом престижа. Ирвин торжественно заходил в зал, опираясь на руку красивой молодой актрисы. Каждая с удовольствием составляла ему компанию. Осматривал зал взглядом хозяина, подходил к каждому столику, шутил, острил, улыбался. Это был его праздник. Ведь многих звезд он знал с самого начала их пути. Многим помог обрести себя, найти свое место в этом сверкающем, сложном, таком непредсказуемом мире кино. Кто знает, может быть, в эти минуты он вспоминал свое детство, где жили прибывшие в Америку эмигранты из разных стран. Он был классическим примером. Да, он сам себя сделал, начиная с той минуты, когда, набриолинив волосы у местного парикмахера, пошел в отцовском пиджаке и галстуке смотреть бродвейский мюзикл. С той минуты любовь к искусству поселилась в его сердце. Невероятная энергия, профессионализм сделали его легендарным суперагентом, вошедшим в историю Голливуда. Он представлял интересы Мадонны и Майкла Джексона, Барбры Стрейзанд и Мерлона Брандо, экс-президента Америки Ричарда Никсона, Владимира Набокова и Ирвина Шоу, а еще многих-многих других, тех, кто стал легендой современного искусства. Неплохо для иммигранта, родившегося в трущобах Бруклина, в семье торговца молоком. Не правда ли? Так и слышим чуть хрипловатый голос Ирвина Лазара. «Моя жизнь удалась. Я прожил свои 86 лет так, как я хотел. Я не могу жаловаться. Я ни о чем не сожалею. После того, как ушла Мэри, в моей жизни образовалась пустота. Я совершил все, что хотел. Я много путешествовал, я много видел, у меня много друзей. Что еще можно ожидать от жизни, которая и так щедро одарила меня? Я счастлив. У меня осталось еще несколько дней, и я за это благодарен, сказал он своему другу, известному издателю, писателю Майклу Корда. Майкл написал предисловие к книге Ирвина Лазара, отредактировал ее, завершив написанное словами. Ирвин был мастером устного рассказа. Ему помогал выразительный жест, интонация, лукавая усмешка. На бумаге все это пропадало, поэтому он медлил с написанием книги. Его друзья были творческими людьми, артисты, писатели, художники. Они создавали произведения искусства, а Лазар создал себя сам. Все в нем – безукоризненный галстук или шейный платок, элегантный костюм или сшитые на заказ туфли – отличались высоким вкусом. Он напоминал изящную статуэтку, вырезанную искусным мастером и украшенную сверкающими драгоценными камнями. В Голливуде у каждого есть два агента. Он сам и Ирвин Лазар, так сказал о нем Фрэнк Синатра. Таким он и остался в истории искусства Америки. Легендарный суперагент Ирвин Пол Лазар.